Дорогие друзья, в эфире православного радиоканала «Воскресение» передача из цикла «Чтобы помнили». Как всегда, у нас в студии руководитель общественных организаций «Дети войны и семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Полина Борисовна и уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, вот совсем недавно, буквально вот май месяц, был у нас весь такой, скажем так, в нашей стране проходил под эгидой Дня Победы в Великой Отечественной войне, и ваша организация проводила свои традиционные мероприятия. Но вот уже наступил июнь, и июнь — это, как мы знаем, День памяти и скорби, и опять же сейчас ваша организация готовится к этой траурной, печальной дате, и снова будут проходить митинги. Давайте в начале передачи и в конце несколько слов об этом скажем, хотя еще и 18 июня у нас будет передача, мы напомним, но тем не менее, чтобы люди знали.
Да, это будет, на мой взгляд, не лишнее повторить, и чтобы наши радиослушатели друг другу сказали там, своим знакомым, что очень важная, по-моему, дата. Причем она не просто так, что дата День памяти и скорби – это наш естественный день, тут еще и другое. Вот я хотел бы с таким объявлением и выйти на радиослушателей. Троицкая суббота – это родительский день, и он совпадает как раз с Днем памяти и скорби в этом году, 22 июня. День памяти и скорби. Это объявленный президентом страны день уже где-то лет, наверное, скоро 10 назад. И вот в этот день намечено провести и поминание жертв репрессий на 12-м километре. Вот такое совпадение в один день. И, конечно, для нас это важно. И вот Совет областной организации «Семьи погибших воинов», он предложил в этот день, 22 июня, провести акцию памяти жертв войны. Памяти кого тут имеется в виду? Памяти и погибших на фронтах, и умерших в плену. Погибших и умерших в тылу. Это уже не фронтовики, а те, которые были причастны к созданию оружия, так сказать, к тому, чтобы чем-то кормить солдат. Погибших и умерших в тылу от голода, непосильного труда. Умерших после войны. Всех, кто хлебнул лихо вот в те годы войны. И вот мы предлагаем в рамках акции провести шествие. Это уже несколько лет у нас проходит. Вот. Шествие родственников от городской плотинки. Наверное, знают эту плотинку многие. Там есть памятник основателям города Татищеву и Дегенину. И вот мы от этого памятника основателям идем до Дендрария. Дендрарий у цирка, это многие знают этот дендрарий около цирка, где на аллее павших воинов состоится краткий митинг памяти. Я говорю, что он краткий, с молитвенным поминовением, как у нас обычно водится. И вот сбор для шествия мы намечаем где-то в 10 часов 15 минут, ну, плюс-минус. А начало шествия – это уже жестко. Начало шествия, повторяю, от Дегенина и Татищева в 10.30, начало шествия. Идем по Ленина, потом по 8 марта к Дендрарию, где на аллее памяти после молитв религиозных служителей ровно в 12 часов прозвучит минута памяти. Будут включены сирены, гудки по всей области, кстати говоря, ну и в Екатеринбурге соответственно. Это в соответствии с указом губернатора нашей области. Время проведения акции памяти мы считаем, что позволит каждому после завершения ее в 12 часов, мы где-то с минутами завершаем после минуты, так, чтобы можно было посетить, кого это интересует и кто связан с памятью репрессированных, чтобы поехать на 12-й километр, на мемориал жертв репрессий. У них будет сбор у мэрии в 13 часов. Вот. Ну и, соответственно, можно посетить, еще успеть в это время, могилы и своих родственников на городских кладбищах. Вот это такое. Итак, приглашаем вас 22 июня к 10.30 часам на шествие к памятнику Дегенина и Татищева. Итак, уважаемые радиослушатели, хотелось бы нам с вами обратиться к нашей традиционной уже канве построения радиопередач. Это какие обращения? Но сегодня я хотел бы не просто так вот зачитать письма. Это всегда тоже для меня лично интересно, для слушателей, как я знаю, по письмам интересно. У меня сегодня хотелось бы поговорить особенно о проблеме посмертного награждения. А если точнее сказать, о проблеме ненаграждения погибших. Вот с этим углом, под этим углом. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки подойти к этому через письма. И не только письма, тут и обращения. Вот, в частности, обратилась к нам дочь умершего уже после войны, инвалида войны, пришедшего без ноги с фронта. Это дочь Четверякова Валентина Семеновна. И ее интересовалось, что там в разговоре, за что был отец-то награжден. Он рассказывал маловато об этом деле. Значит, ее отец Овчаренко Семен Ильич, 1911 года рождения. Довольно-таки интересно тоже мне показалось вот этот момент. Я посмотрел, нашел, чем и за что он был награжден. Вот в руках у меня копия приказа. Ну, секретно, как всегда-то написано. Сейчас, слава богу, рассекречено. Приказ номер 05/N, то есть по награждению буква «Н» означает, по 838-му стрелковому полку 290-й стрелковой дивизии Западного фронта от 28 февраля 43-го года, то есть это еще половина войны. И тут написано, поскольку здесь я уж так знаю, что там и как, вот, поскольку тут от полка, то полк мог своим приказом награждать медалями. Ну, за отвагу, потом рангом пониже за боевые заслуги. Вот тут также, значит, эти. И среди отмеченных наградой, вот ее отец. 20-м пунктом идет за отвагу. Автоматчика роты автоматчиков, красноармейца Овчаренко Семена Ильича за отличное несение службы и отличные показатели в боевой политической подготовке. Ну, такие общие тут слова. Но дальше-то пишется. В боях с марта 42-го года 5 раз ходил в разведку, был ранен. Ну, и дальше, что из Тугулыма, райвоенком, значит, призван Тугулымским райвоенкоматом, значит, тут адрес, и призван был 15 августа 41-го года. Вот такая коротенькая информация в этом приказе о нем. Но я обратил внимание на другое. Это вот на нескольких страницах прямо вот этого самого приказа указано, кто и за что награжден. Я буду читать кратко, не обо всех, потому что тут нам времени не хватит просто иначе. Вот медалью за отвагу. Начинается первое. Командир отделения сержанта Балановского, значит, наградили в боях с первых дней Отечественной войны. А дальше сержанта Бардина Павла, значит, был ранен, написано. Далее, тоже с первых дней войны. Сержанта Бегунова на фронте с 27 июля 41 года был ранен. Сержант Белов был дважды ранен с сентября 41 года на фронте. Красноармейца Богданова в боях 41 года с июля был дважды ранен. Красноармейца Борисова был дважды ранен с июля 41 года в боях. Сержанта Васильева был ранен с первых дней Отечественной войны на фронте. И дальше положим взять повара, на третьей уже странице читаю, повара 3-го стрелкового батальона сержанта Лень Василия. За что тут тоже пишется, что горячей пищей обеспечивал солдат, но помимо этого еще написано, был дважды ранен, прежде чем стать поваром-то. И тоже с первых дней Отечественной войны на фронте. и вот под этими пулями. Лукичев, красноармеец, дважды ранен. Красноармеец Маслихин был ранен с 25 октября 1941 года в боях. Командир орудия батареи, сержант Медведев Василий Ильич, за то, что подготовил отлично действующий расчет, был награжден именными часами, а теперь вот медалью за отвагу, вот, был ранен. Дальше Никаноров был ранен с сентября 41 года в боях. И дальше вот я уже прочитал, 5 раз был в разведке и был ранен. Сержант Олейников ранен. В общем, с первых дней, а сколько еще оставалось до конца войны? И как сложилась жизнь у них, когда и дважды, и трижды там раненые и прочее. И все вот такая судьба. Меня что заинтересовало? Что вот тут видно, что в боевых операциях они были дважды, просто ранен, дважды ранены. Это вот еще середина войны. И ни одного среди них нету посмертно награжденного. Довольно-таки странное дело. Неужели все остались живы? Вот такая ситуация. Она часто-часто у меня возникает, такая мысль в голове. Почему же так происходило, что мало в приказах, которые мы с вами вот уже не один год говорим, приказах о награждениях и о том, что там и как, мы знаем, что погибшие, но как награждали их, этого нету чаще всего. С чем это связано? Немножко об этом тоже поговорим. Любопытная вот другая судьба, вернее, даже сказать, по одной фамилии, имени, отчеству две судьбы. Тут надо сказать, что ко мне дочь погибшего не обращалась. Просто в одной из газет, которой я, так сказать, по-своему сотрудничаю, я ее не называю, эту газету, но вот они выпускают иногда подборки стихов читателей и такого рода приложения делают. Я с интересом прочитал эту подборку, поскольку там Дню Победы посвящается, это свежие стихи. Вот. И там среди этих стихов есть такие, от Валентины Петровны Судариковой. Мне показалось, что я знаю ее, потому что когда-то, когда я работал еще на заводе «Пневмостроймашина», у нас в отделе работала Валентина Сударикова. Петровна она или нет, уж я не помню тогда, как коллеги мы без отчества обходились, но, по-моему, по стилю она. Вот. Потому что ее в то время помню, что она стихи посвящала и мне, когда я уходил, уходил с завода, значит, там тоже она мне веселого стиле такое написала. А тут вот что написала она. «Дочь», прямо вот в стихах-то написано, «дочь пропавшего без вести Лавыгина Петра Григорьевича». Именно Лавыгина, редкая фамилия. Называются стихи «Последний вагон». Я целиком читать не буду, но некоторые вещи, которые мне показались и близки, и особо значимые. Я помню, что она как раз, ну, отличалась честностью в своих вот стихах вот в те далекие годы, когда мы вместе работали. Я уверен, что это та Валентина Сударикова. Это называется «Стихи. Последний вагон». «Путевка. На маленькой станции нашей вдруг красным огнем загорел семафор, и встал эшелон пропустить встречный скорый. Ребят увозили с учения на фронт. А тут недалеко, за маленькой речкой, барак, в нем осталась родная семья. Но как устоять? Так увидеть их хочется. Две дочки-малышки, родная жена». То есть там дальше пишется о том, что он не успевал, только обнял, и закричали: «Давай, давай», уже пояс уходит. И вот дальше: «А пояс пошел, прокричали нам с улицы, и маму едва оттащили в слезах, и папа бежит, и лед вязнет и крошится, в колючках откос, и вода в сапогах. Вот выбрался вверх и бегом за вагонами, на скорость вовсю уж набрал эшелон. Я помню, я видела, как папу за руки солдаты втянули в последний вагон». И дальше он пишет она: «И детской рукой я запросы писала, несла военкому за несколько верст», это после войны, поинтересовалась судьбой своего отца. «В ответ я бумажку всегда получала. без вести пропал папа в 42-м. Немало за жизнь безотцовскую трудную я братских могил на земле обошла. Я всем поклонилась защитникам Родины, но папы фамилии я не нашла. Вот понятно, что такие вот более наполненные стихи, но, что интересно, я решил посмотреть без ее просьбы сам, а что-нибудь найду я или нет по этому Лавыгину Петру Григорьевичу. Год рождения не указан, но понятно, что из Свердловской области, станция Путевка. Это недалеко от Шарташа. И вот среди небольшого количества Лавыгиных, надо сказать, Петров Григорьевич, тем более, что там совсем немного, вот, нашел, что из Свердловской области, из Октябрьского района, во-первых, во втором томе книги памяти есть, что без вести пропал 30 мая 42 года. Где чего не написано. Вот. Тогда стал рыться дальше и нашел, что есть в донесении о безвозвратных потерях 52-й армии от 22 января 43 года такое сообщение там, что пропал без вести между 30 мая 42 года и 30 июня 42 года, призван Октябрьским райвоенкоматом Лавыгин Петр Григорьевич, жили на Шарташе, граверный переулок, вот, и там в домах НКПС, это нарком путей сообщения, то есть как железнодорожники, как я понимаю. Был сапером, еще такая важная деталь, кем он там служил, и место нашел. Где это происходило, это страшенное, страшное, по воспоминаниям очень многих, многих в этих местах погибло, и долгое-долгое время стояли ни туда, ни сюда, значит, на выгодных позициях немцы, наши, значит, бросали одну дивизию за другой, дивизию за другой туда. Это Мясной Бор, Новая Кересть, местечко такое Ленинградской области в то время. И вот он служил в 174-м отдельном дорожно-строительном батальоне 52-й армии, что важно, на мой взгляд, для нее, это вот судьба ее отца Лавыгина Петра Григорьевича, сапера этой. Мясной Бор, там действительно все это безымянно. Думаю, что она этого не знает, и если кто-то слышит, пусть передадут ей, что вот такая была судьба у ее отца, я имею в виду Валентину Петровну Сударикову. Но вместе с тем, тогда, когда я искал Лавыгина-то Петра Григорьевича, натолкнулся, может быть, это вот наградной лист, решил посмотреть, а может, вдруг награжден Лавыгин, чем черт не шутит. Нашел Лавыгин Петр Григорьевич, старший техник, лейтенант, но я понял, что речь о другом. Это просто полнофамилец, как я называю. И вот, значит, кем он служил? Тоже любопытное дело, это по части уже прихожу к награждениям. Спецдефектовщик армейского трофейного склада, 2372 склад. И он начальством своим представлен к ордену «Знак почета». Что любопытно, среди воинских наград такое крайне редко, чтобы знак почета, это обычно трудовой орден-то. Ну, вот написано, ну, что член ВКПБ в годы войны он вступил, вот. И что там написано дальше, что в Отечественной войне 41 года, Северо-Западный фронт, дальше, значит, т.т. и в Маньчжурии закончил, то есть с японцами еще повоевал, то есть остался жив. Значит, речь совершенно о другом тут, и потом важно, что он Красной Звездой был в 44-м году, орденом Красной Звезды награжден. Вот такие вещи. А за что он здесь награжден? Любопытно тоже для нас с вами. Товарищ Лавыгин, являясь ответственным за обеспечение подвижным составом в период вывода демонтированного оборудования в порт концессии, город называется, своей энергичной работой добился бесперебойной подачи паровозов и вагонов на демонтирование завода. Не считаясь со временем, Лавыгин своевременно и умело расставлял прибывающий порожняк, его перестановку, чем способствовал быстрой подаче грузов к погрузке, достоин награждения знак почета. Ну, понятно, что не боевая такая награда-то, трудовая, я уж повторяюсь. Тут есть действительно за что награждать, и близко именно к знаку почета по всему. И его командование наградило, ну, естественно, не знаком почета, а орденом Отечественной войны второй степени. Это важный момент. И я подумал, когда вот не первый раз уже встречаю вот такие ситуации, когда награждали за трудовые подвиги на фронтах, положим, по ремонту автотехники, авиатехники, танков, там бронемашин, ремонт. Все это, вот, положим, здесь никаких пуль не свистело над Лавыгиным Петром Григорьевичем. Это было, так сказать, в тыловой части уже, в тех местах, где надо было вот переправлять технику порожняком. Но этой же работой в тылу занималась великая масса людей, которые по-бойкому, по-оперативному, по-инициативному проводили работу и с вагонами, и в цехах, положим, когда готовили артиллерийские снаряды или эту самую боевую технику, что-то там, масса чего надо было для фронта. И вот там не было этого града, наград, этой россыпи наград для тружеников тыла. То есть вот тоже странно, почему же так выборочно? А ведь если взять по трудности, в тылу иногда было труднее делать те же самые трудовые какие-то, положим, подвиги. Почему? Потому что там постоянно присутствовал голод в тылу. Не хватало еды ни детям семей, ни самим труженикам. Чего не скажешь на фронте, там все-таки обеспечивали пищей хотя бы. Остальное вроде бы так общее, а вот наград было меньше. Я поэтому хотелось бы вот поразмышлять по поводу наград. Вот награды живым и павшим. Вот знаете, могу утверждать, что была установка воздерживаться от награждения погибших советских солдат. Я уже подхожу прямо к тем, которые во время фронта, вот, были на передовой, так сказать. И об этом говорят архивные документы, на которые я натолкался уже очень-очень часто. Полагалось так, что к проекту указа или приказа о награждении прикладывать справку о представленных к наградам. В ней отражались итоги, сколько представлено к орденам, к медалям, в целом по дивизии, например, или отдельно по родам войск, по военным специальностям, там, офицеры, политработники, медсостав, санинструкторы, инженерный состав, там, положим, начальственный состав этого, младший сержант там, или рядовой состав. И отдельно указывалось, сколько представлено раненых, погибших. Вроде бы все справедливо, но довольно-таки странно другое. И вот штабисты это хорошо знали и придерживались установки не включать в проекты указов Президиума Верховного Совета СССР и приказы войсковых соединений о награждении погибших. И довольно-таки странно, о представлении к награждению раненых-то особый разговор. Такое право было дано, если вот раненым, госпиталям, военкоматам. Вот мы только что с вами зачитали, там как раз случай, когда раненых-то отмечали, вот. И потом уже после войны, кто попадал в госпитали и все такое, многих из них награждали либо по представлению военкоматов, либо по представлению группы войск, если они там где-то задержали за границей, либо госпитальное начальство. Я часто выхожу на такие вот ситуации. И когда ищу сведения по заявкам на поиск и от родственников воинов. И вот свежие примеры. Недавно вышел на награду одного свердловчанина. Он служил в 153-й Смоленской стрелковой дивизии в 1035-м артиллерийском полку. Его имя я не привожу, потому что дело-то не в нем. Просто через это интересное открытие. И вот его имя включено в приказ этого полка от 14 июля 1944 года. номер 18Н. В справке по этому приказу включено 16 человек. И в справке написано ни одного убитого. Вот справки к приказу войскам 1-й воздушной армии Западного фронта от 18 мая 43 года, это уже другая справка, другого приказа, к наградам представлено 85 человек и ни одного из погибших. Ну, возможно, что можно подумать, никто и не погибал в этих войсковых части, в этой войсковой части. А, к сожалению, это вот не так. Я решил посмотреть, и на днях обратился родственник одного фронтовика. Этот фронтовик, слава богу, жив. И чтобы узнать, за что он был удостоен ордена славы третьей степени в конце 44-го года, вот в тот период он был ефрейтором, сейчас полковник, естественно, как многие из них. И во время поиска я натолкнулся на справку к приказу. Приказу частям 308-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта номер 013-Н от 29 сентября 44 года. То есть только кончились бои, вот в это быстрое время, значит, приказ 29 сентября 44-го. Я не зря повторяю. В нем представлено к награждению 28 человек. Из них ни одного погибшего. Это мне показалось странным. Неужели ни один воин не погиб? Или погибло несколько человек, чья смерть не тянула на медаль? Ну и что же выявилось? За сентябрь 44 года до подготовки приказа 208-й стрелковой дивизии было потеряно, вот только этой дивизии, убитыми 1500 человек. Даже больше немножко, я тут точно не считаю, но от 1500 человек. И я не поверю, что ни один из них не заслужил награды. Обратил внимание, что в наградном листе упомянутого мною ефрейтора описан подвиг, заменив выбывшего из строя командира взвода в сложной боевой обстановке, успешно выполнил задачу по взятию хутора Апшинусы, зайдя в тыл к противнику, ну и так далее. В те дни погиб его однополчанин, командир взвода, тоже 319-й стрелкового полка, 308-й стрелковой дивизии, гвардии младший лейтенант Нольберг Василий, 23-го года рождения, в 21 год погиб. Вот он не представлен к награде. Не представлен к награде 20-летний младший лейтенант из этой же дивизии, погибший 23 сентября 44-го года. Это призванный из Ирбита. Я не всех беру, а только те, которые вот уральцы, земляки наши. Призванный из Ирбита, бывший воспитанник детского дома номер 2 города Ирбита. Матч Бруно Эдмундович, 24-го года. Вот, к слову, о нем тоже интересная деталь. Он указал, как родную мать, воспитательницу этого детского дома, Аврулину Агнию Григорьевну. Вот такая круглая сирота. Не представлен к награде и земляк ефрейтора, сержант Павловский Донат Сильверстович, призванный из Октябрьского района Свердловска, погибший 16 сентября 44 года. То из той же самой дивизии, из того же самого полка. Не представлен к награде и однополчанин ефрейтора, рядовой Цейлит Арвид, призванный Красноуральским райвоенкоматом Свердловской области. Так что только закостеневшие коммунисты могут гладко объяснить, почему не награждали погибших воинов в этот период. По моим понятиям, было это связано с идеологическими вывертами. Вот еще один хочу пример привести, тут цитировать трудно, фамилии и прочее, их много, но вот написано. Держу справку эту председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Калинину Михаилу Ивановичу от 29 января 1942 года. Написано, что Военный Совет Западного фронта приказом таким-то от 22 декабря 1941 года, то есть это 1941 год, когда очень плохо награждали, значит, весь фронт, наградил орденами и медалями начальствующий и рядовой состав Красной Армии, наиболее отличившийся в боях с немецкими захватчиками. Награждено 507 человек, полтысячи человек от фронта, 507 человек. Из них такими-то орденами-то столько-то, значит, вот. Среди награжденных командиров 113, политработников 53, значит, красноармейцев 153, ну, там медсостава очень мало, 35. И вот тоже довольно-таки важный момент. Из них в этой справке завершается погибших 5 человек, то есть меньше процента представлено было из числа погибших к награждению. Явно, что к тому времени погибших было намного больше по Западному фронту. Но вот так вот. Считалось, видимо, что не надо представлять списки, которые публиковались в то время в газетах, чтобы было погиб, там, посмертно, чтобы не создавать якобы тревожного настроения у родственников в тылу, что так много погибших. Вот это искусственное было, так сказать, забвение подвига, забвение отдавших жизнь. Вот такие странные дела.
Главное, что и сейчас это все продолжается.
Да, все, к сожалению, да. Но хотя надо сказать, что вот положим по афганским, по другим делам, там просто число погибших несравненно меньше, и поэтому чаще всего награждают. Вот. Может, какая-то поправочка по части награждения есть, но тоже погибших не часто представляют к награждению. Это я сужу по тому, вот, по книге, которая издана по поводу погибших солдат афганской, ну и чеченской тоже.
Алексей Александрович, наверное, сейчас в завершении передачи мы еще раз вернемся к началу, к тем мероприятиям, которые пройдут у вас 22 июня, напомним нашим слушателям.
Пожалуйста, прослушайте такое объявление, я его сделаю. У нас с вами приближаемся мы к Троицкой субботе, это родительский день. И это совпадает в этом году с Днем памяти и скорби, государственным днем, который был объявлен президентом страны России нашей. Значит, это День памяти и скорби, тоже 22 июня. В этот же день намечено провести поминание жертв репрессий на 12-м километре. Это вот все такое совпадает в один день. И вот совет нашей областной организации семьи погибших воинов предлагает в этот день, 22 июня, провести акцию памяти жертв войны. Это что за жертвы войны, я тут перечисляю, чтобы люди знали, что не просто там только одни фронтовики, которые погибли на годы войны. Это памяти и погибших на фронтах, и умерших в плену, погибших и умерших в тылу, кстати, от голода, непосильного труда, умерших после войны, всех, кто хлебнул лихо в годы войны, то есть фронтовиков тоже помянем. Предлагаем в рамках акции провести шествие родственников от городской плотинки, памятника основателям города Татищеву и Дегенину на плотинке, до дендрария шествия. Это дендрарий у цирка, где на аллее павших воинов состоится краткий митинг памяти с молитвенным поминовением, что очень важно. Мы предлагаем собраться для шествия где-то к 10 часам, 15, там, 20 минутам, не позднее, вот, потому что начало шествия твердо и четко должно быть, начало шествия Дегенина и Татищева в 10 часов 30 минут, в 10.30. Идем по Ленина, потом сворачиваем по 8 марта к дендрарию около цирка, где на аллее памяти после молитв религиозных служителей ровно в 12:00 прозвучит минута памяти. Будут включены сирены и гудки по всей области, и в Екатеринбурге тоже, в соответствии с указом губернатора. Время проведения акции памяти позволит каждому после завершения ее в 12:00 посетить и 12-й километр, мемориал жертв репрессий, у них сбор по нашей просьбе перенесли на 13:00, это у мэрии, и могут посетить могилы своих родственников на Свердловских кладбищах, Екатеринбургских кладбищах. Еще раз повторяю, приглашаем вас 22 июня к 10:30 на шествие к памятнику Дегенина и Татищева.
Скажу, да, давайте назовем адрес, уже да. Наши слушатели знают.
Вы знаете, что я веду приемы, ну не только я, а мои помощники ведут приемы на Московской 68. Московская 68. Вход там с южной стороны. С южной стороны только один вход, так что тут не заблудиться. Вот. И письма. Пишите по адресу письма. Индекс 620-075. Екатеринбург. А я 41. Ну, это абонентный ящик 41. Еще раз повторю письма. Индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41. Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить нашим слушателям. Сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Мы ждем вас в студии, как всегда, через две недели.
18-го, да, у нас?
Да, 18
июня. Ждем вас, мы будем ждать и еще раз объявим это дело.
Спасибо и всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.